Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Опасения и критические оценки высказаны в адрес предварительной договоренности между руководством Евросоюза и Турцией по возвращению в эту страну десятков и даже сотен тысяч добравшихся до Европы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. В ведомстве ООН по делам беженцев подчеркивают, что коллективная высылка иностранцев запрещена международным правом. Директор Европейского бюро управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Винсан Каштель заявил, что устал от разговоров о нелегальных мигрантах. Он подчеркнул, что 91% прибывших на территорию Греции – граждане, охваченных вооруженными конфликтами государств, таких как Ирак, Сирия и Афганистан. Резкой критике подвергло готовящееся соглашение Брюсселя с Анкарой и организации Amnesty International. По ее мнению, стороны опустились до уровня нечестной и мелочной торговли. Предварительная договоренность, с помощью которой Европа надеется снизить рекордное число мигрантов, была достигнута на саммите ЕС-Турция в Брюсселе в понедельник. Европейские лидеры согласились значительно увеличить финансовую поддержку Турции и способствовать введению к концу июня безвизового режима со странами Евросоюза для ее граждан в обмен на прием Анкарой тех, кого в Европе признают нелегальными мигрантами. Соответствующим предложением выступила Турция. Канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, британский премьер Дэвид Кэмерон и председатель Европейского совета Дональд Туск приветствовали инициативу, назвав ее прорывом, но подчеркнули, что на пути к окончательному решению еще немало работы. Итоги брюссельского саммита мой коллега и соавтор программы Андрей Шароградский обсудил с обозревателем «Радио Свобода» европеистом Ярославом Шимовым.
Формально главный итог саммита Турция-ЕС, который состоялся в Брюсселе, это выделение Турции дополнительно 3 миллиардов долларов на решение проблемы беженцев. Это победа Турции. Вообще, как можно оценить результат этого саммита? Кто в нем победил, есть ли проигравшие, и вообще принесет ли он какие-то конкретные позитивные результаты?
По сравнению с многими другими саммитами, которые кончались, в общем-то, разного рода декларациями, но очень небольшой конкретикой, этот саммит реально принес результаты. И да, эти результаты в первую очередь, конечно, позитивны для Турции, но вопрос в том, что считать, так сказать, исходя из того, чего хотели стороны и чего они добились. Ну, Европейский Союз хотел, конечно, как-то обезопаситься от дальнейшего напора мигрантов. И в общем решение этого саммита, конечно, ну, если все будет исполняться так, как договорено, они этому способствуют. Дональд Туск, глава Европейского Совета, официально заявил, что закрывается Балканский путь для мигрантов. Это значит дорога из Греции через там, Македонию, Хорватию, Словению, дальше на север, в Германию и другие страны ЕС. Напомню, что в прошлом году через этот балканский маршрут проследовало около 900 тысяч мигрантов. Ну, закрыть эту дорогу, это, конечно, все не просто так. Для этого и нужна помощь Турции, которая согласилась, и это, я считаю, вы назвали финансовый главный результат, а если говорить вот о результате таком ситуативном, что ли, главный результат то, что Турция согласилась принимать обратно тех беженцев, которые прибывают в Грецию, и которые после того, как там выясняются их обстоятельства, оказываются признанными не заслуживающими предоставления убежища в Европе. Турция согласилась принимать их обратно. Это большой результат, поскольку вообще в Турции уже 2 миллиона 700 тысяч беженцев находится, и тем не менее она соглашается вот тех, кто уезжает, в случае чего брать обратно. Ну, там интересное соглашение, потому что в обмен на каждого сирийского, имеется в виду именно сирийские беженцы, те, кто бежит от войны реально, сирийца, которого Турция примет обратно, Европа должна разместить у себя тоже одного сирийского беженца, который, так сказать, его обстоятельства признаны достойными предоставления убежища. Это такое вот интересное соглашение, которое, с одной стороны, снизит давление на Европейский Союз, но, с другой стороны, позволяет и Турции и как-то все-таки рассчитывать на то, что она не будет переполнена, ну, какими-то совсем уже невозможными миллионами беженцев. Да, еще дополнительных 3 миллиарда евро обещано Турции, в дополнительных к тем 3 миллиардам, которые были обещаны ранее. И, что еще существенно, Турция вдруг, неожиданно, из состояния абсолютно замороженных переговоров о вступлении в ЕС. Вдруг эти переговоры, значит, размораживаются сейчас по итогам этого саммита. И более того, принято решение, что, возможно, уже в течение этого года будет снят визовый режим для граждан Турции при поездках в Европейский Союз. То есть в этом плане Анкара получила, грубо говоря, все пряники, на которые только можно было рассчитывать.
Но я бы не сказал, что она получила. Все-таки разговоры о возможности вступления Турции в ЕС, несмотря на то, что эта страна член Североатлантического Союза, эти разговоры идут очень давно. И, в общем-то, особенно Турция к членству ЕС не приблизилась. Обещания ввести безвизовый режим тоже могут остаться обещаниями, вам не кажется?
Мне не кажется. Относительно членства в ЕС, нынешний турецкий режим, он уже не так сильно и стремится к полноценному членству. Вот это вновь открытие переговоров с ЕС по ряду так называемых глав, это скорее знак политический того, что Турция снова стала очень важным партнером Европы. А что касается безвизового режима, у Турции сейчас все-таки больше козырей на руках, чем у Евросоюза, потому что от нее реально очень многое зависит. Скорее, очень обеспокоиться стоит в этой ситуации Греции, где уже сейчас скопилось около 15 тысяч человек, которые не могут пройти дальше, поскольку македонские власти очень усилили контроль на греческо-македонской границе. И, учитывая, что начинается весна и поток беженцев будет усиливаться, в принципе, в Греции может скопиться очень большое количество мигрантов, если Турция не будет выполнять вот те обязательства, которые она на себя взяла. Часть этих мигрантов, высылаемых обратно, опять у себя принимать. То есть здесь такой многоступенчатый процесс, но именно у турецкого правительства сейчас очень выгодная позиция для переговоров, и Турция делает все на данный момент возможное для того, чтобы максимум из этой выгодной позиции для себя, так сказать, выжить.
Но, видимо, политики и руководство Европейского Союза тоже довольны результатами этого саммита.
В целом, да, конечно, хотя там еще будут дорабатываться детали, и будет еще 17-18 марта следующее совещание в Верхах, где уже, так сказать, все эти соглашения будут, видимо, отполированы и приведены в какой-то окончательный вид. Но в общем и целом, вот то, о чем они договорились сегодня, я думаю, тут каких-то серьезных изменений ждать не стоит. То есть главный итог – это подключение Турции к вот этому процессу решения миграционного кризиса, очень активное подключение. Но здесь еще одна закавыка возникает. Она заключается в том, что Германия и еще некоторые страны, ну, во главе с Германией, настаивают на все-таки плане распределения беженцев, прибывающих в ЕС, между различными странами Евросоюза, на тех пресловутых квотах. Может быть, сейчас уже как-то это назовут иначе, может быть, сами эти квоты будут выглядеть чуть-чуть по-другому, но сам принцип на этом Берлин по-прежнему стоит, и руководство евросоюзовское, то есть Брюссель, также на этом настаивает, чтобы, так сказать, была разделена ответственность. Но большая группа стран совершенно этого не хочет. Это в первую очередь страны Центральной Европы, так называемая Вышеградская четверка, которая твердо стоит на том, что нет, это нарушение их суверенитета, к ним особо мигранты не стремятся и не нужны, и они не хотят их принимать. Вот как эта коллизия будет разрешена уже внутри самого Евросоюза, это вопрос, который нынешний саммит не разрешил пока, и вокруг этого еще будут большие политические баталии, я думаю.
Как вы считаете, российский фактор как-то присутствовал на этом состоявшемся саммите? Известно об обострении отношений между Анкарой и Москвой в последние месяцы. Можно ли говорить о том, что по итогам состоявшихся переговоров, скажем, Анкара может рассчитывать на более активную поддержку и ее со стороны Европейского Союза вот в этом противостоянии?
Ну, это выглядело бы логичным, хотя непосредственно вот в тех проблемах, которые обсуждались на нынешнем саммите, российский фактор как-то очень активно не присутствовал, но где-то, так сказать, за сценой он есть. Недаром на прошлой неделе видный натовский генерал, командующий силами НАТО в Европе, Филипп Бридлов, заявил откровенно, с военной прямотой, прямо скажем, дипломат такого не сказал бы, я думаю, что Россия вместе с ее союзником, режимом Башара Асада, использует проблему миграции, проблему беженцев из Сирии для того, чтобы ослаблять Европейский Союз. Я думаю, что на самом деле подобной позиции придерживаются и многие европейские политики, хотя они они не высказываются об этом откровенно. И нынешнее сближение с Турцией, ну да, тут я с вашим мнением соглашусь, оно, видимо, приведет к тому, что Анкара в своем противостоянии с Москвой сможет рассчитывать на некую поддержку Европы, большую, чем до сих пор. Потому что она Европе сейчас очень и очень нужна.
Ну, а можно ли ожидать каких-то негативных, ну, хотя бы реплик со стороны Москвы в связи с тем, что произошло на саммите?
Не думаю, потому что напрямую Москвы это как-то не касается. Представители российской власти высказывались по поводу мигрантского кризиса, естественно, в Европе, но это были такие оценки сугубо со стороны. Поэтому я не думаю, что тут будут какие-то резкие реакции, потому что для них нет оснований. Что называется, две стороны договариваются, а третья за этим просто наблюдает. Ну, насколько наблюдает или, так сказать, за сценой что-то еще делает, тут можно только догадываться, но с чисто политико-дипломатической точки зрения вряд ли есть основания для какого-то вмешательства Москвы или каких-то ярких заявлений.
Напомню, что итоги брюссельского саммита ЕС-Турция обсуждали мой коллега и соавтор Андрей Шароградский и обозреватель «Радио Свобода», историк-европеист Ярослав Шимов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Иране в ближайшее время может быть казнен, признанный виновным в распространении коррупции на земле, 41-летний миллиардер Бабак Занджани, арестованный в 2013 году и считавшийся тогда самым богатым человеком страны. Его состояние оценивалось примерно в 13-14 миллиардов долларов. На Западе Бабак Занджани стал очень известен во время президентства в Иране Махмуда Ахмадинежада. Его подозревали в действиях, помогавших Тегерану обходить международные санкции и продавать нефть за границу. Однако после прихода к власти в Иране нового президента Хасана Рухани, пообещавшего беспощадно уничтожать всех коррупционеров, удача от Занджани отвернулась. Очень многие иранцы, однако, считают, что приговоренный к смерти миллиардер не мог присваивать государственные деньги и давать взятки в одиночку и без покровительства самых высших руководителей страны. Бабак Занджани до ареста постоянно повторял, что своим успехом обязан Аллаху и удаче. Его бизнес-империя Serenet Group включала 65 компаний в Иране, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Малайзии и Таджикистане. У Занджани был широкий спектр интересов – от косметики, гостиничного дела и транспорта до строительства и банковских услуг. Он владел футбольным клубом «Рах-Ахан» и инвестировал в проекты иранского кинематографа. Несколько лет назад Занджани часто ездил в Таджикистан, где вложил крупные средства в автовокзал, гипермаркет и строительный бизнес в Душанбе. Жил Бабак Занджани в основном в ОАЭ или Турции и всегда настаивал на том, что не занимается политикой. Во всем мире имя этого иранского магната стало широко известно в конце 2012 года в связи с западными экономическими санкциями в отношении Ирана из-за его ядерной программы. Занджани внесли в черные списки Европейского Союза и США за ключевую роль в уклонении от этих санкций. ЕС считал Занджани главным посредником в иранских нефтяных сделках и тайных трансферах, связанных с нефтью денег. Занджани, называвший себя экономическим басиджем в честь иранской полувоенной добровольческой милиции, отвергал эти обвинения, не обращая внимания на попадание его имени в черные списки. Но вскоре в интервью иранским СМИ он признал, что в 2010 году согласился выполнить запрос Центрального банка Ирана, чтобы помочь перевести необходимые нефтяные доходы в страну. Холостой миллиардер, родом из скромной семьи. Его отец работал на железной дороге. По его словам, первый опыт в бизнесе он получил в качестве шофера главы Центрального банка Ирана, перед тем, как переехать в Турцию, где он и нажил состояние. Менее чем за год до ареста Занджани, произошедшего 30 декабря 2013 года, в Иране вспыхнул скандал, указавший на связи миллиардера с политиками. В январе 2013 года тогдашний президент Махмуд Ахмадинежад обвинил брата своего политического оппонента Али Лариджани, в то время спикера парламента, в получении взяток от некоего мистера Зет, воздержавшись от раскрытия полного имени. Однако вскоре в интернете появились видеозаписи и несколько фотографий, на которых Занджани был запечатлен в компании иранских чиновников, в том числе Фазеля, брата Лариджани. Занджани от обвинений в даче взяток отмахнулся, заявив, что встреча с Фазелем Лариджани была случайной. Снимки же на его странице в Facebook показывают его играющим на скрипке, ездящим на мотоцикле или в ресторанах со своими друзьями, участвующим в различных встречах, путешествующим, посещающим строительные объекты и раздающим интервью. Долгое время Бабака Занджани содержали в печально известной тюрьме Эвин в Тегеране. Верховный суд Ирана сообщил, что национальной иранской нефтяной компании Занджани было поручено экспортировать нефть на сумму более чем в 3 миллиарда долларов. И, по мнению прокуроров, более 2,5 миллиардов от продажи этой нефти молодой миллиардер потом присвоил себе. Ранее парламент Ирана обвинил Занджани в неспособности вернуть государственные деньги. Аресту магната предшествовало обещание президента Хасана Рухани бороться с финансовой коррупцией, особенно среди привилегированных персон, имеющих выгоду от экономических санкций. 6 марта судебный процесс в Тегеране по делу Занджани и двух его помощников подошел к концу. Всех троих приговорили к смертной казни через повешение за распространение коррупции на земле, что, согласно Уголовному кодексу Ирана, считается тяжелейшим преступлением против Аллаха, ведущим к разложению общества верующих. Занджани, кроме того, обязали вернуть в казну все деньги, которые, как счел суд, он похитил, плюс еще четверть от этой суммы. Об этом заявил глава высшей судейской коллегии Ирана Гулям Хусейн Махсени Иджии.
Суд первой инстанции признал господина Бабака Занджани и еще двух подсудимых виновными в преступном поведении, противоречащем законам Бога и законам Исламской Республики Иран, и огласил свой вердикт, согласно которому все трое приговорены к смерти.
Консервативные иранские средства массовой информации отреагировали на известие об окончании этого громкого судебного процесса, всего лишь перепечатав текст приговора. Однако более умеренные издания уделили ему все первые полосы, опубликовав огромные фотографии Бабака Занджани с призывами предать суду также и все его окружение и связанных с ним бывших высших государственных чиновников из правительства Махмуда Ахмадинежада. Ахмад Алави, иранский экономист и юрист, живущий в Стокгольме, в интервью «Радио Свобода» подчеркнул, что в Исламской Республике Иран никто не смог бы создать деловую империю такого масштаба без изначальной помощи и покровительства, исходящих с самого верха.
Вы не можете так просто прийти к начальникам, занимающимся нефтью, и заявить: «Я деловой человек, дайте мне доступ к нефтяным запасам нашей страны, и я поведу свой бизнес». Правительство в Тегеране использовало десятки иранских бизнесменов, действующих на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, чтобы с их помощью обходить западные санкции, продавать нефть за твердую валюту. И Занджани был только одним из многих. Всего же, в период высоких цен на нефть, оборот всего этого теневого бизнеса оценивался в десятки миллиардов долларов.
Незадолго до приговора Бабак Занджани обратился с письмом к членам парламента Ирана, в котором подчеркнул, что был горд служить своей стране в тяжелые времена, когда иранская экономика переживала кризис из-за противостояния с Западом, и что лишь строгость зарубежных санкций помешала ему вовремя вернуть все доходы от продажи государственной нефти на родину. На обжалование приговора у Занджани остается еще несколько дней. Если его откажутся помиловать, он разделит участь еще одного иранского миллиардера – Махафарида Амира Хасрави, казненного в 2014 году по тому же обвинению – за богопротивную коррупцию. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Поговорим о спорте. Китайские футбольные клубы в зимнее межсезонье буквально взорвали трансферный рынок. Команды из Поднебесной закупились на сумму более 150 миллионов евро и по этому показателю обошли ведущие лиги мира. Это коснулось и российских клубов. Так, бразилец Вагнер Лав перешел из московского ЦСКА в Шаньдунь Лунэн и будет получать там 300 тысяч долларов в месяц. Это зарплата уровня лучших футболистов планеты. Клуб Гуанчжоу Эвергранд интересовался нападающим «Зенита» Халком и готов был заплатить за него 30 миллионов евро. Зарплата Халка в случае перехода составляла бы 20 миллионов евро в год. Рекордной для Китая сейчас является покупка игрока клуба «Атлетико Мадрид» колумбийца Джексона Мартинеса за 42 миллиона евро. Он будет получать 12,5 миллионов евро в год. Как отмечает собеседник моего коллеги Андрея Широградского, руководитель Центра восточных исследований Высшей школы экономики в Москве, китаист Алексей Маслов, у футбольных клубов КНР появились могучие спонсоры из местных предпринимателей, среди которых покупка дорогих игроков сейчас стала очень престижным делом.
Огромные суммы, которые в Китае стали вкладывать в футбол, особенно ярко проявились вот во время недавнего трансферного окна в Европе. Об этом говорили, по-моему, больше, чем о переходах футболистов из одного топ-клуба в Европе в другой, а в Европе, собственно говоря, лучшие клубы играют, на мой взгляд, это общепризнано. И сейчас вот уже слухи о том, что кто-то может поехать за огромные деньги играть в Китай, дошли и до петербургского «Зенита». Сегодня я читал заметку о том, что Халку хотят предложить чуть ли не 20 миллионов долларов в год зарплаты. Это даже для игрока такого уровня огромные деньги. С чем связан этот бум? И правильно ли я понимаю, что это произошло как-то внезапно, неожиданно?
Ну, это внезапно произошло неожиданно только для наблюдателей из Европы или из России. Но в Китае к этому все шло, потому что, я напомню, что уже в Китае, особенно в баскетбольной китайской лиге, играло несколько чернокожих игроков не самого высокого уровня, но Китай примеривался именно к приглашению легионеров. То есть как это будет? Почему Китай вообще это делает? Здесь есть две причины, которые в настоящий момент, точнее в 2015 году, очень четко совпали. Первая причина. Китай действительно сейчас хочет себя позиционировать как абсолютно стандартная великая спортивная держава. А это предусматривает определенный антураж, определенные шаги, в том числе по приглашению ведущих игроков. И прежде всего для того, чтобы, скажем, например, китайский футбольный чемпионат был бы действительно престижным чемпионатом и был бы таким вот чемпионатом первого уровня, первого звена. Второй момент, который очень важен в Китае, это стало действительно престижным для владельцев клуба. Потому что долгое время, я напомню, система клубов в Китае была точно такая же, как когда-то в Советском Союзе. То есть они, грубо говоря, висели на каких-то государственных заводах или государственных предприятиях, в том числе, например, были аналоги российским клубам «Железнодорожник», «Динамо» и так далее. Сейчас же, поскольку предприятия приватизировались, и клубы тоже стали, по сути дела, частными. И вот сегодня начинается, так сказать, борьба кошельков, борьба за престиж, когда крупные клубы просто пытаются выпить себе игрока не только для того, чтобы повысить уровень футбола, но прежде всего для того, чтобы повысить уровень престижа. И сегодня, например, в китайских газетах довольно активно пишут о нескольких двух-трех китайских таких магнатах, олигархах от спорта, прежде всего от футбола, которые постоянно заявляют, что пригласят ведущих игроков первого эшелона для игры в Китае. Здесь проблема заключается в том, что пока для самих игроков контракт с китайскими клубами не является престижным. И единственное, за счет чего можно их пригласить, это за счет просто колоссального повышения цены. Что, собственно, китайцы сейчас и делают. По сути дела, ломая полностью, ну, в общем, довольно конкурентный, но при этом очень устойчивый рынок переходов футболистов из одного клуба в другой за относительно стандартные фиксированные цены. Я думаю, что начнется сначала то, что будет приглашать футболистов второго эшелона, потом, может быть, будут приглашать футболистов, которые уходят в тираж, но при этом не сильно являются великими футболистами, а потом уже Китай через 2-3 года, если не будет серьезного кризиса в Китае, подойдет к приглашению тех футболистов, которые находятся на пике своей формы.
Такого рода приглашения не являются чем-то новым. Все-таки довольно много таких уходящих звезд играли, ну, можно в этой связи назвать Турцию, страны Ближнего Востока, в Америку играли уезжать тоже звезды европейского футбола. Насколько устойчива такая тенденция? Ведь речь идет о, в общем, довольно больших вложениях. В России была попытка создания такого, ну, как бы суперклуба. Я имею в виду махачкалинский «Анжи», который, в общем-то, считался клубом Махачкалы, хотя игроки тренировались в Подмосковье и летали на так называемые домашние матчи домой. И все это, в общем, довольно быстро развалилось. Не развалится ли это в Китае?
Риск того, что все это такая времянка, есть, и связано это, скорее всего, с тем, что сегодня в Китае идет торможение экономики, и владельцы клубов, ну, или попечительские советы клубов начинают очень внимательно считать деньги. Потому что действительно 2014 и начало 2015 года в Китае стали ярмарки тщеславия. Китай заявлял о том, что готов пригласить игроков первого эшелона за большие деньги. Параллельно с этим приглашались артисты, приглашались на частные вечеринки. Все было то же самое, как было когда-то в России в тучные такие 10-е годы. Но сейчас Китай тормозится. И уже, например, сегодня местные китайские газеты, например, пекинские газеты, шанхайские газеты Гуанчжоу, то есть городов, которые далеко не самые бедные, активно обсуждают вопрос, а стоит ли выбрасывать такие деньги на легионеров, потому что Китай не этим надо заниматься, надо поправлять экономику, надо выходить за рубеж, надо, в конце концов, покупка клубов, как намекают они на одного российского предпринимателя. Это не самое лучшее вложение, потому что это не очень повышает престиж страны, зато вызывает неправильные слухи по поводу того, куда идут деньги, заработанные на территории Китая. То есть этот вопрос не очень дискуссионный для китайцев. И, по сути дела, вот какой-то безумной любви к футболу, когда все прилипают к экранам, в Китае нет. И, как следствие, это скорее престиж Китая на внешней арене, а не перед своими жителями. А вот как раз свои жители скорее относятся к этому очень скептично.
Как раз об этом я и хотел спросить. Вы предвосхитили мой вопрос, потому что, собственно, в Китае довольно скоро будет проведена зимняя Олимпиада. Я совсем недавно разговаривал с одним из бывших функционеров континентальной хоккейной лиги. Это международная лига, конечно, хотя база ее находится в России. И речь шла о возможности появления в КХЛ китайского клуба. Учитывая, что сейчас Китай находится, я имею в виду хоккейная сборная Китая, находится, по-моему, в четвертом десятке мирового рейтинга, то логично было бы предположить, что огромные деньги вкладывались бы сейчас в хоккей, тем более, что, насколько я знаю, трансляции матчей НХЛ, североамериканской хоккейной лиги, довольно популярны. Почему в этом смысле для внешнего такого вот этого имиджа, о котором вы говорили, был выбран именно футбол?
Действительно, скорее всего, по крайней мере, было официально заявлено, что КХЛ будет включать, точнее, будет работать на территории Китая, и более того, будет тренировать китайских хоккеистов, и даже готов вкладывать деньги в тренировку китайских хоккеистов. То есть, в общем, это такое стратегическое вложение. Возможно, оно просто сделано сейчас не совсем вовремя, но теоретически это сделано правильно. Дело в другом. Дело в том, что, в принципе, того безумия, которое творится вокруг футбола в Европе, я уж не говорю отдельно про Англию, или, например, в некоторых городах США, в Китае нету. Есть всего лишь 3-4 города, которые действительно содержат специальные спортбары, абсолютно сделанные по европейской манере, где люди могут проводить по несколько часов, наблюдая за матчем, обсуждая его. Это, конечно, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, ну и некоторые небольшие другие города. Дело в том, что, в принципе, сегодня футбол не является чем-то важным для Китая в целом. Спорт в Китае – это, скорее, сегодня либо фитнес, Китай действительно очень заботится о своем здоровье, либо какие-то традиционные виды типа тайцзи. И здесь, пожалуй, мы сейчас понимаем, что потребуется довольно много времени, чтобы Китай приучить к самому себе стилистике жизни в футболе. Вот эти обсуждения матчей, переходов спортсменов, открытия огня, зарплаты спортсменов, то есть чтобы возникла культура вокруг футбола или вокруг хоккея. И она возникнет, безусловно, но поскольку сейчас Китай занят, прежде всего, самоспасением в плане экономики, вот это как раз может затормозить, в общем, вполне абсолютно стандартный переход Китая на такую западную манеру работы со спортом.
Последний вопрос такой. Вообще, конечно, все-таки так или иначе в Китае по разным причинам становятся популярными и трансляции матчей NBA, и трансляции НХЛ. Вот сейчас мы заговорили о футболе. На ваш взгляд, китайцам что удобнее смотреть? Трансляции матчей, которые проводятся в Соединенных Штатах или в Европе, вот учитывая ту разницу во времени?
Здесь, на самом деле, не только разница во времени. Во-первых, конечно, я напомню, что, если совсем уж упрощенно рассуждать, Китай и Нью-Йорк находятся противоположно друг другу по времени. И с Европой тоже большой разрыв. Но обычно Европа разрыв – это 7-8 часов. Но есть другой момент. Китайцы с удовольствием будут смотреть любые матчи, если там играют китайские спортсмены. Не случайно матчи NBA привлекают, когда играют китайские спортсмены, привлекают огромное внимание в Китае, как прямая трансляция, так и записи. То есть здесь скорее вопрос не во времени, а вопрос в том, насколько они знают и понимают всю эту систему. Немного китайцев, которые хорошо понимают вот эту саму всю систему проведения чемпионатов, но если там появляется хотя бы один китайский спортсмен, либо из КНР, либо натурализованный китайцы, который проживает в Европе или в США, китайцы действительно прилипают к экранам, а эти люди становятся национальными героями, не случайно один из китайских баскетболистов, который долгое время выступал в США, он является одним из основных рекламных лиц на всех плакатах, рекламирует все от жевательной резинки до здоровой пищи, до здорового питания и машин. Проблема в Китае не время, проблема в Китае как бы личные национальные чувства.
С востоковедом Алексеем Масловым о мире китайского футбола, напомню, беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!